2 июня. Весь чешусь, и, главное, я никак не могу решиться поговорить с Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого интима, и потом откуда я знаю, что она мне ответит? Черт знает, что делать с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, чего ей не хватает. Есть муж, и не какой-нибудь сутулый мозгляк, а мужчина крепкий, в самой паре, не урод какой-нибудь, не калека, и вместе с тем не потаскун. А мог бы. Казначейская племянница на него устремляет призывные взоры. И Теона глазки ему делает. Это же всем известно. Я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья кошка, и ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что Артемида ответит мне на это. «Скучно, — скажет папочка, — смертная у нас здесь тоска. И ведь крыть нечем. Молодая красивая женщина, детей нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, танцы, флирт и прочее. А Харун, к сожалению, из этих, из философистов, мыслитель, тоталитаризм, фашизм, менеджеризм, коммунизм, танцы, сексуальный наркотик». Гости сплошь болваны, один другого страшнее. О том, чтобы в винт или в четыре короля, и заикнуться не смей. И притом ведь не дурак выпить. Рассадит вокруг стола пятерых своих умников, поставит 5 бутылок коньяку и пошел рассуждать до самого утра. Девчонка позевает, позевает, хлопнет дверью и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине мужское, но ведь с другой стороны... И женщине женская? Нет, я люблю моего зятя, он мой зять, и я его люблю. Но сколько же можно рассуждать? И что от этих рассуждений меняется? Ясно же, сколько ты не рассуждай о фашизме, фашизму от этого ни тепло, ни холодно. Охнуть не успеешь, напялят на тебя железную каску и вперед, да здравствует вождь. А вот если ты перестанешь обращать внимание на молодую жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствования не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда рассуждать на отвлеченные темы. Но надо же пропорции соблюдать, господа. Утро было нынче волшебное. Температура плюс 19. Облачность 1 балл. Ветер южный 0,5 метра в секунду. Надо бы сходить на метеостанцию, проверить анемометр. Я его опять уронил. После завтрака я решил, что под лежачий камень вода не течет, и отправился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел и наслаждался покоем, и вдруг смотрю на углу улицы Свободы и Вересковой собралась толпа. Оказывается, Минотавр въехал своей цистерной в ювелирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он грязный, распухший, с утра уже опять пьяный, дает показания дорожному инспектору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настроение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Минотавра так рано. Знали же, что он непременно снова напьется, раз у него запой. Но, с другой стороны, как его не выпустить, когда он единственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух. Либо ты занимаешься перевоспитанием Минотавра и тони в нечистотах, либо иди на компромисс во имя гигиены. Из-за Минотавра я задержался, и когда добрался до пятачка, все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий Полифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. Эту сигару прислал ему для меня его старший, Поликарп, лейтенант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, пока не сбежал в юнги. Шустрый был мальчик, шалун большой. Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал. Мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое, и спутники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои о пользе астрономии ему недоступны. И тогда были недоступны, и сейчас по-прежнему недоступны. Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растратил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это значит, уже в 7-й раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Селен пожимал плечами и утверждал, что кроме суда ничего, пожалуй, не придумаешь. «Довольно полумер», — говорил он, — «открытый суд, собраться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растратчика к позорному столбу прямо на месте преступления». «Слава богу», — повторял он, — «наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в точности соответствовала тяжести преступления». «Я бы даже сказал, что наш закон слишком гибок», — заметил желчный Парал. «Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон огибал его стороной. Но ты-то, небось, полагаешь, будто так получалось, потому что судили его не в котловане, а в ратуше». Морфей, основательно подумав, заявил, что с нынешнего же дня перестанет казначея стричь и брить. «Пусть-ка походит волосатый». «Задницы вы все», — сказал Полифем. «Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать. У него своя компания». «Вот именно», — подхватил желчный Парал и напомнил нам, что кроме городского казначея живет еще и действует городской архитектор, который проектировал стадион в меру своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы стадион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаит зашипел, задергался и, привлеча таким образом всеобщее внимание, напомнил, что именно он, Калаит, в прошлом году чуть не подрался с архитектором на празднике цветов. Это заявление придало разговору новый решительный уклон.
Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам Персефоны и обломать им рога.
В такие решительные минуты Полифем совершенно уже перестает следить за своим языком, так и прет из него казарма. «Обломать этим вонючкам рога!» — гремел он. «Дать этому дерьму копоти и отполировать сволочам маслы!» Просто удивительно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все загорячились, замахали руками, а Калаит шипел и дергался гораздо сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения выговорить ни слова. Но тут же желчный Парал, единственный из нас, сохранивший спокойствие, заметил, что кроме казначея и архитектора, в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их дружок, некий господин Лаомедонт. И все сразу замолчали и принялись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты. Потому что господину Лаомедонту не очень-то обломаешь рога, и тем более не отполируешь маслы. И когда в наступившей тишине Заика Калаит уже совершенно непроизвольно разразился, наконец, заветным «на-на-на» давать по сапатке, все посмотрели на него с неудовольствием. Я вспомнил, что мне давно пора в мэрию, вложил недокуренную сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж в приемную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канцелярии. Все служащие были как бы несколько взволнованы. Даже господин секретарь, вместо того, чтобы заниматься обычным для него рассматриванием собственных ногтей, запечатывал сургучными печатями большие конверты, с видом, впрочем, чрезвычайно брезгливым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику с его вызывающими бачками и экстравагантной заграничной курткой. Господи, я бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и всех молодых хлыщей в нашем городе. По правде сказать, не любил его еще тогда, когда он у меня учился. За лень, за наглость, за дерзкие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было тошно. Я представления не имел, как мне с ним держаться, но выхода не было, и в конце концов я решился произнести: «Господин Никострат, слышно что-нибудь по поводу моего дела?» Он даже не взглянул на меня, так сказать, не удостоил взглядом. «Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел», — сказал он, продолжая ставить печати. «Почему не пришел? Когда можно ожидать? Можно ли вообще ожидать?» Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя себя отвратительно, как это всегда со мной бывает в присутственных местах. Однако совершенно неожиданно он остановил меня удивительным сообщением. Он сказал, что связи с марафинами нет со вчерашнего дня. «Да что вы говорите?» — сказал я. «Неужели маневры еще не кончились?» «Какие маневры?» — удивился он. Тут меня прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально посмотрел прямо ему в лицо и сказал: «Как так? Какие?» «Да те самые, которые вы изволили наблюдать прошлой ночью». «Разве это были маневры?» — завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь над своими конвертами. «Это же был фейерверк. Почитайте утренние газеты». Надо было сказать ему пару слов, тем более что в этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так? Когда я вернулся на пятачок, спор уже шел о сущности ночного феномена. Наших прибыло, подошли Миртил и Пандарей. Пандарей был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного дежурства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил вокруг дома дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, и обсуждалась заметка нашего наблюдателя под названием «Праздник на пороге». Наш наблюдатель сообщал, что марафины готовятся к празднованию своего 153-летия, и что, как ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, которым могли любоваться жители окрестных городов и селений в радиусе до 200 километров. Стоит Харону уехать в командировку, как наша газета катастрофически глупеет. Хоть бы потрудились прикинуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в 200 километров. Хоть бы задумались, с коих это пор фейерверки сопровождаются подземными толчками. Все это я немедленно изложил нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и посоветовали почитать «Вестник Милеса». В «Вестнике» черным по белому было написано, что этой ночью жители Милеса могли любоваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением новейших средств боевой техники. «А я что говорил?» — воскликнул было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его бензоколонке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы «Дальние перевозки». Взял 150 литров бензина, две банки автола, ящик мармеладу и по секрету сообщил, будто этой ночью взорвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горючего. Погибло якобы 23 человека охраны и вся ночная смена, да еще 179 человек пропало без вести. Мы все ужаснулись. Но тут желчный парал агрессивно осведомился. А зачем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад? Этот вопрос поставил Миртила в тупик. «Ладно, — сказал он. — Слыхали, хватит с меня». Нам тоже нечего было сказать. Действительно, при чем здесь мармелад? Калайт пошипел, побрызгал, но так ничего и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандареем. «Старички, — говорит он, — слушайте, никакие это были не ракетные заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Но теперь держитесь». Мы так и сели. «Подземные мармеладные заводы? — говорит Парал. — Но, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пандарея по спине, приговаривая: «Да, пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр. Пан, плохо твое дело, пора тебе на пенсию, пан, дружище. Полицейский, а сам сеет панику», — обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пандареева слова всерьез. «На то он и пан, чтобы сеять панику», — сострил Димант. И Полифем тоже сострил удачно, хотя и совершенно неприлично. Пока мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили? Все, разойдись именем закона!» Миртил пошел к себе на бензоколонку, а остальные наши отправились в трактир. В трактире мы сразу заказали пиво. От удовольствия, которого я был лишен, пока не уволился на пенсию. В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями. И если ты позволяешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непременно имеешь унизительный разговор с директором. Во-вторых, у стойки вечно толкутся старшеклассники, манкирующие уроками и пренебрегающие кодексом школьника, где прямо сказано, что учащийся не должен посещать публичных заведений со спиртными напитками. А я люблю трактир. Люблю посидеть в доброй мужской компании, ведя неторопливые, серьезные беседы на произвольные темы, рассеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной. Люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре короля по маленькой, но с достоинством, и при выигрыше заказать всем по кружке. Ну ладно, Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобилизация. А желчный Парал возразил, что если бы это была война, мы бы уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне? Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука?» — грозно спросил он. — Знаешь ты, что такое сидеть в окопе? Пасть у тебя забита дерьмом, на тебя прут танки, и ты еще не заметил, что навалил полные штаны. Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет. А вот про атомную войну мы все знаем одинаково. — Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище, — сказал он. — Шпаком ты был, шпаком и умрешь, — сказал одноногий Полифем. «Атомная война — это война нервов, понял? Они нас, а мы их. И кто первый навалит штаны, тот и проиграл». Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Базуки!» — орал он. «Тарзоны! Раз! И полные штаны! Верно, Аполлон?»
Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. «Терпеть не могу этих воспоминаний». Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню. Да и не люблю я к этому возвращаться. А Полифем, как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в котел, как мне. Или тут в характере дело. Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клёцками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Япета третий день болят зубы. Да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. — А помнишь, Фэб, как я выбил тебе зуб? — грустно спросил он. — Еще бы я не помню. Это было в 7 классе. Мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться. Ифигения, оказывается, теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже внуки и грудная жаба. Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаумедонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой космос. С тех пор, как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, он взял себе за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю. Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. «Да», — сказал я, — «ничего не скажешь». «Ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой». Он весь перекосился и проворчал, что зелен, мол, виноград, «Что поделаешь?» — отвечал я ему спокойно. «Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклейкой?» «У некоторых, конечно, — сказал я, — такие широкие взгляды, что они берут и гашеные с наклейками. Но это не по мне, не серьезно. Я беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без, все едино. Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку». А в общем, мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно, ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит, как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах натуры. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует, ему одно важно – посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными, известными каждому образованному человеку аргументами, я доказываю ему, что Земля есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди. А когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде «Тень, тень, наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом выведи, да волосы на своей плеши отрасти, а тогда уж и спорь». Или, скажем, Парау. Поспорил я с ним как-то о способах излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее к проблеме панспермии. И что самое удивительное, до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела. А алкоголизмом, мучительно для всех окружающих, страдал двоюродный племянник Гермионы. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов. Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришли от нее. «Могу предложить антигест», — говорит Ахиллес деликатным шепотом. «Нет», — отвечает посыльная, — «просили чего-нибудь повернее, пожалуйста».
«Повернее, видите ли ей».
Прибегал еще поваренок от Епета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали всласть. Я обменял розовый монумент на его серию «Красный крест». Собственно, «Красный крест» мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление. «Возьму «Красный крест», предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта». Надо признаться, что, как это ни странно, Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем неплохой человек, и Артемида поступает не только аморально, но и неблагородно.
А каков этот Никострат?
Возвращаюсь домой в 9 вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени, и, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад... Взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: «До свидания, господин Никострат, спокойной ночи». Артемида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот распутник, весьма неуклюже, пытаясь сгладить неловкость, затевает со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой надо гнать из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая и неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно осклабляется и говорит: «А как поживает очаровательная госпожа Гермиона? Вы, господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало. Я совсем уже онемел, а он, не дождавшись ответа, да и зачем ему мой ответ, удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном саду. Да, ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермионой придется все-таки как-то урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но спокойствие душевное требует жертв.